Ребят, я тут вам хорошую новость привез. Наверняка многие из вас любят слушать или даже читать мои страшные истории. Перед сном, на работе, в дороге и так далее. На ютубе делать это не всегда удобно. А вот в приложении Night Story очень даже наоборот. Слушать и читать страшные истории в удобном формате наконец можно в мобильном приложении. Сотни историй, фоновое прослушивание, множество фильтров, категорий и редакторских подборок и многое другое бесплатно. Мои эксклюзивные истории тоже можно послушать в Night Story. Их нет на ютубе и на других площадках. Качайте приложение для iOS и Android по ссылке в описании, в закрепленном комментарии и наслаждайтесь. Утренний луч солнца пробился сквозь занавеску и озарил всю комнату. От такого яркого света я невольно открыл глаза и сладко потянулся. Где-то в глубине квартиры раздавался звон посуды и приглушенные голоса родителей. Они готовились завтракать. В большой семье клювом не щелкают. Подумал я и лениво поднялся с кровати. Надев на себя майку с шортами и сунув ноги в тапки, я поплелся в коридор.
«Ой, Сереж, доброе утро! Это мы тебя разбудили?»
– добродушно спросила мама.
«Доброе. Нет, мам, все хорошо».
«Ну, хорошо так хорошо, садись», – сказал папа и ткнул пальцем на стул, стоящий возле него. «В общем, разговор к тебе есть», – продолжал он, пока мама наливала кофе в мою кружку. «Мы в деревню собрались, бабушку с дедушкой навестить. Ты как?»
«Конечно, за, о чем речь?»
«Вот и здорово. Только это, просьба к тебе есть», – заявил отец и погладив себя по подбородку.
«Какая?»
«Мы же машину тебе недавно купили». Я улыбнулся и протянул.
«Так.
Так вот, ты ее не бери с собой. На нашей поедем».
«Да блин, пап, почему?»
«Ну а зачем она тебе там нужна? Перед местными понтоваться, да девок цеплять». По правде говоря, отец был прав как никогда, но я предпочел привести иные аргументы.
«Да нет, я к своей просто привык, а вдруг уехать куда надо будет?»
Он закатил глаза на мои доводы и сказал: «Если надо, то бери мою и едь, на крайний случай поедешь на электричке».
«Да чё такого-то?»
«Сын, давай не будем», — сказал отец, посмотрев прямо мне в глаза.
«Вай, ну правда, пусть едет, чего такого?»
– вступилась за меня мама. «Ларис, ничего, просто у нашей машины проходимость получше, да и механика все ж таки. А у него дно низко, еще и коробка-автомат, а если с машиной случится чего? На эвакуатор никаких денег не напасешься».
«Ну, тут ты, конечно, прав, но посмотри вон на Смирновых, каждые выходные ездят на автомате и ничего».
«Да, но они ездят по дороге, по нормальной, у нас в городе, а не по тому танкодрому, что в деревне.
Короче, как хотите. Если что, сама будешь чинить из своего кармана»,
— сказал отец маме и отпил чай из кружки.
«Да ладно, пап, нормально все будет».
«Дай бог. Мы завтра утром поедем, ты как?» Я пораскинул мозгами и сообщил: «А я, наверное, вечерком поеду».
«А чё это?» —
поинтересовался он.
«Ну, я к Яне зайти хотел».
«Ну да, точно. Куда же мы без Яны?»
«Пап». «Вань, в самом деле, ты чё нервный такой?»
«Да ничего. Условия он нам тут ставит.
Вот я в его годы...» —
завёл старую песню отец, как мама его перебила. «Ты в его годы отцовский ЗИЛ угнал с другом. И забор раскурочил. Дальше продолжать?»
«Всё, я понял. Вот и отлично».
Я тихонько засмеялся, на что получил несильный подзатыльник от батька. Этим же вечером я отправился к Яне. Она после услышанной новости что-то не очень обрадовалась. Ей хотелось со мной провести выходные, ведь ее родители уезжали на дачу, а я, гад такой, все ей обломал. Она слишком сильно разобиделась на меня, после чего дальнейший разговор не клеился, и мне пришлось покинуть ее квартиру. «Ну, хотя бы с утра посплю подольше», — подумал я и пошел по направлению к дому.
Но, как назло, выспаться мне никто не дал. Родители то и дело перекрикивались между собой из разных комнат, хлопали дверьми и собирали вещи слишком уж громко. «Мам, пап, можно потише?» «Нет, нельзя», – выкрикнул папа из коридора. «Понятно. Видимо, и поспать мне не удастся. Целый день я бездельничал, а потом, взглянув на часы, понял, что надо бы выдвигаться. Путь предстоял не близкий. Примерно 2,5 часа в одну сторону. Перед выходом из квартиры я еще раз проверил, все ли выключено, а потом спустился вниз по лестнице и выпрыгнул из подъезда. Моя ласточка стояла аккурат против входа в подъезд, так что идти далеко не пришлось. Уже спустя полчаса я понял, что надо было раньше выезжать, хотя бы на пару часов. Солнце уже начало садиться, а я об этом что-то и не подумал. Пропинал балду до самого вечера, вот идиот. Правда, хотел еще к Яне зайти, но она мне ясно дала понять, что не рада моему визиту, мягко говоря. Интересное дело. Я только сейчас заметил, что навигатор повел меня не по знакомой дороге, а через другие места. «Чертова дорога», – прочитал я вслух название села и усмехнулся. «Такой населенный пункт мне еще не попадался. Хотя езжу в деревню с пеленок, можно сказать. Каких только сел в нашей матушке России не встретишь. Даже не знал, что в нашей области существует такое. Пока я ехал вдоль дороги, то отметил, что ничего примечательного в этой местности нет. Село как село. Ничего необычного. Стоит отметить, что был еще один минус в моем позднем отъезде. Меня начало клонить в сон. Хотя, может, из-за того, что я монотонно ехал по прямой дороге, надо бы музыку погромче включить. Собственно, это я и сделал, и поехал дальше по намеченному пути. Судя по навигатору, сворачивать мне никуда не надо было, и моя машина мчалась прямо по дороге. Спустя 10 минут езды мой взгляд зацепился за что-то, а сердце гулко застучало в груди. Я увидел табличку с уже знакомым названием. «Может быть, мне показалось?» Задал я сам себе вопрос, но все же сдал назад. «Чертова дорога». Черная надпись выделялась на белом фоне. «Какого хрена?» «Навряд ли я повернул куда-то не туда. Дорога же прямая все время была». «Так, наверное, мне нужно отдохнуть». С этими размышлениями я отогнал машину к обочине. Заглушив ее, устроился поудобнее и закрыл глаза. Вот такое состояние странное было. Вроде бы и устало, вроде и что-то меня очень сильно напрягало. Да, понятное дело, что попасть 2 раза в одно и то же село – это уже странности. Но помимо этого, было что-то еще, но что? Тогда я открыл глаза и стал всматриваться в темноту. Но ничего необычного не было передо мной. Деревня как деревня. Самые обычные дома, опоры ЛЭП, дорога. Ни людей, ни машин. И тут у меня на лбу выступила испарина. Ведь точно. За то время, пока я пытался заснуть, не проехало ни одной машины. Да и света в домах нет. Безусловно, люди могут лечь спать, но не все же ложатся до 11 часов вечера. От осознания происходящего мне стало не по себе. Закружилась голова, и сердце застучало. Вспотели ладони. Надо что-то делать. Стоит попробовать выехать отсюда. Я завел машину, надавил на педаль газа и рванул с места. Дорога была прямой, и никаких поворотов, либо других съездов на ней не было. Но когда в 3-й раз показался указатель с уже хорошо знакомой надписью, то я выдал матную тираду и взял в руки телефон. «Так, надо бы на карту взглянуть», — подумал я и зашел в приложение. Геолокация в приложении просто сходила с ума. Указатель на карте буквально швыряло в разные стороны. Возможно, дело не в самом приложении, а в телефоне. Может быть, стоит с ним разобраться, но не сейчас. Думаю, что лучшим вариантом будет вызвать эвакуатор. У меня на всякий случай был припасен номер эвакуатора. И такой вот случай, по всей видимости, настал. Я набрал номер и вместо гудков в трубке услышал тишину. Повторив попытку, произошло то же самое. Из раза в раз все повторялось. Вызов тупо сбрасывался. И такое происходило не только с номером для вызова эвакуатора. Я также пытался звонить родителям и друзьям, но ничего не менялось. Меня стремительно накрывала паника. Так, ладно, мне известно только то, что я нахожусь один у черта на куличиках. Выехать отсюда нельзя по каким-то причинам. Дозвониться никому тоже не могу. Карты сходят с ума, а что если попробовать поискать в интернете информацию про это место? Каким-то чудом он еще здесь работал. И я ввел в строку поиска название села, и мой телефон начал вести себя странно. Про работающий интернет я, наверное, погорячился. Сначала экран потух, а потом он ярко загорелся и отображал следующую информацию. Село Чертова Дорога. Несуществующее село может появиться в любой точке Земли, в разном обличии. Если случайно заблудившийся путник заехал не на ту дорогу, то выбраться он сможет отсюда только через прохождение игры. Если же игра не будет пройдена, то путник застрянет здесь навсегда. Правила игры. Самое главное правило – всегда вести себя как обычно, что бы ни происходило на территории села. Необходимо выполнять все задания безошибочно. В случае ошибки путник останется здесь. На некоторые задания выделяется определенное количество времени. В случае нарушения этого условия путник остается здесь. Если путник не будет выполнять эти задания, то не выберется отсюда. Все задания указаны ниже. Первое задание. Необходимо зайти в любой дом и попросить любую вещь. Не следует просить что-то очень дорогое или редкое, так как этого может не оказаться в доме у жителей. В таком случае смотрите пункт номер 2 в правилах игры. Также за вещь, отданную вам, необходимо отдать что-то взамен. Я пересмотрел все правила еще раз. И что это за бред? Какие нахрен задания? И после очередного дорожного знака со знакомым мне названием, я понял, что походу другого выхода у меня нет. Надеюсь, что это сон. Глупый, реалистичный сон. Дома вблизи выглядели устрашающе. Казалось, что черные провалы окон готовы поглотить меня живьем. Но и бояться было нельзя, исходя из правил игры. Что это вообще такое? Параллельный мир? Другая вселенная, что ли? С замиранием сердца я постучал в дверь, одновременно с этим пытаясь унять дрожь во всем теле.
«Иду, иду!» —
раздался приятный женский голос по ту сторону. Он на миг успокоил меня, но расслабляться все же не стоит. Внезапно старая деревянная дверь распахнулась, и в проеме возникло нечто. Это был обычный человек, руки, ноги, сорочка женская. Только вот головы на месте не было. От увиденного я глубоко вздохнул и хотел уже заорать, но вовремя остановил себя. Вместо этого я сделал вид, что чихнул.
«Вам чего?» —
прозвучал все тот же голос. «Я не знаю, каким образом оно со мной говорило, да и честно знать не хотел».
«Здравствуйте, у вас нет спичек?»
«Спичек?» — переспросило меня оно.
«Да, спичек».
«Да что ж такое-то? Пока я шел сюда, то выбрал самую простую вещь, которая вот точно должна храниться в частном доме. Но это хрен пойми что переспрашивает меня».
«Я сейчас поищу, но не обещаю», —
печально произнесло оно.
«Хорошо», —
сказал я и улыбнулся. А у самого внутри происходил ад. Во мне смешались самые разные чувства. Печаль, ужас и, самое главное, страх от неизвестности. Что же дальше меня ждет здесь? Найдет ли оно эти гребаные спички? Спустя долгие минуты ожидания, оно вышло ко мне на крыльцо и молча протянуло коробок спичек.
«Тебе повезло, последние остались».
«Спасибо. Вот, возьмите». С этими словами я протянул в раскрытую ладонь 5 рублей.
«Благодарю».
Это последнее, что я услышал от него. Через мгновение оно скрылось за дверью, а я же посмотрел на дисплей телефона. Второе задание было каким-то легким, что ли. Надо было доехать до телефонной будки и позвонить по номеру, любезно указанному в задании. Я сел обратно в свою машину и поехал до этой долбанной будки. А ехать долго не пришлось. Она располагалась буквально в 100 метрах от моего прошлого местонахождения. Выйдя из машины, я направился к ней, но в последний момент остановился. А что, если я забуду, о чем мне скажут? Или не расслышу? Вооружившись телефоном, я вновь направился к будке. Надо же, какая старая. Я такие только в кино видел. Впервые я встречаю такой экспонат наяву. Пальцы ловко проворачивали диск на телефонном аппарате. И вскоре из трубки послышались звонкие гудки вперемешку с треском. А другой рукой я наготове держал телефон с включенным диктофоном. И как только трубку сняли, то я ни единого слова не успел сказать, так как собеседник сразу же начал тараторить. Но вот только я ни слова не смог разобрать, так как он нес какую-то тарабарщину. «Простите, что вы сказали?» И вместо ответа на мой вопрос, в трубке раздались короткие гудки. «Зашибись. Как хорошо, что у меня был включен диктофон хотя бы. Запись была сохранена, так что у меня была возможность воспроизвести ее. Но сколько бы я ни переслушивал одно и то же, понять ничего не мог. Хрень какая-то, ей-богу. Конечно, таким образом можно было и телефон посадить, тогда точно тут и останусь. Единственное, что пришло мне на ум, так это попробовать переписать на бумагу все сказанное. Возможно, это как-то поможет. Я вытащил ручку из бардачка и клочок бумаги. На нем я пытался записать то, что говорил диктофон. Написанное на бумаге тоже не внесло ясности. Глядя на этот набор букв, я понимал, что это послание на каком-то непонятном языке, что ли. Я вертел этот клочок перед собой и уже был близок к тому, чтобы его разорвать в клочья. Может, стоит прислонить его к свету? Я посветил сквозь него, но нихера не увидел. А если вверх ногами? То же самое. Я крутил его до тех пор, пока не увидел знакомые слова. Дело в том, что, перевернув бумагу на свету в другую сторону, получилось вполне себе нормальное предложение на русском языке. «Вы, я дебил», — выругался я вслух сам на себя и переписал все то же самое, только немного по-другому. Теперь предложение читалось ясно. «Подойди к дереву, которое находится слева от таксофона, и оставь на нем любую пометку». После того, как я переписал это предложение, то у меня как будто камень с души упал. И действительно, по левую сторону от таксофона располагалось дерево. Прихватив с собой отвертку, я двинулся в его сторону. А когда подошел, то высек на нем какие-то каракули. И сразу же перешел к третьему заданию. Задание гласило следующее. «Езжайте в прямом направлении. Задание само вас найдет». От ощущения неизвестности у меня скрутило живот, и появилось сильное волнение. Если на двух предыдущих этапах я хотя бы знал, с чем мне придется столкнуться, то сейчас одна только неизвестность вызывала во мне страх. Но делать было нечего. Надо продолжать эту гребаную игру. Я сел в машину и поехал по прямой. Несколько минут я тупо ехал в одном и том же направлении. И уже расслабился. Все было спокойно и однообразно. Деревья по обеим сторонам дороги оставались позади. Свет фар освещал серое полотно, и в моей голове зародилась мысль. А что если это все? Что если это задание финальное? Судя по всему, оно так и было. Не знаю, сколько точно мне довелось проехать, но явно не 2 минуты. Я расслабился и включил музыку на магнитоле, понимая, что все позади. От обочины отскочило какое-то существо и бросилось мне под колеса. На те доли секунды, что свет фар озарил это существо, я увидел девочку. Обыкновенная маленькая девочка, только вот с черными, как смола, глазами. Такое ощущение, будто зрачок затянул с собой все глазное яблоко. А на ее губах была ярко-красная жидкость. Уж очень похожая на кровь. От неожиданности и испуга я заорал во всю глотку и инстинктивно ударил по тормозам со всей силы. Понимая, что нарушил правила игры, я содрогался всем телом и вжался в сиденье. Все, теперь точно нет выхода отсюда. Я нарушил самое главное правило. Я испугался это чудовище. А чудовище тем временем не подавало признаков жизни. Как бы я поступил, случись со мной такая ситуация в обычной жизни? Наверное, вышел из салона и оказал бы первую помощь. А что если так и надо поступить? Что если у меня еще есть шанс? Борясь со страхом, я несмело выполз из машины и осторожно подошел к лежащей девочке. Точнее, к тому, что ей прикидывалось. Она лежала неподвижно. Ее глаза были закрыты, но грудная клетка то вздымалась, то опускалась. Она дышит. В моей аптечке лежит нашатырь. Если она без сознания, то это должно помочь. Достав пузырек, я снова подошел к ней, налив пахучей жидкости на ватку, прислонил ее к лицу этого монстра. Она тотчас же открыла глаза и спросила:
«Ты закричал тогда, когда я прыгнула к тебе под колеса?
Ты ведь испугался меня?»
От такой реакции я, мягко говоря, охренел. Мне казалось, что она будет стонать и выть от боли, спрашивать, что случилось, звать на помощь, но эту суку волновал только мой испуг. «Нет», — громче обычного сказал я, а потом добавил: «Знаешь ли, ко мне не каждый день дети под колеса бросаются». На мое заявление последовала негативная реакция. Она обиженно надула губы и протянула:
«Ладно, отвезешь меня до дома?»
«Сама встать сможешь?» — ответил я вопросом на вопрос.
«Конечно»,
— бодро отозвалось существо и уселось ко мне в машину. «Во дела. Ко мне не каждый день бросаются под колеса, зато она, походу, каждый день это исполняет». Она попросила развернуться и сказала:
«Я скажу, где остановиться. Поехали!»
Всю дорогу я искоса пялился на нее, ожидая и одновременно с этим опасаясь, что она еще что-то выкинет. Но этого не произошло.
«Останови!»
сказала она, и я тут же нажал на педаль тормоза. Она молча вышла из машины и захлопнула дверь. Кажется, все обошлось. Я проводил ее взглядом. Она пошла в сторону двухэтажного дома, хотя домом это тяжело было назвать. Выбитые стекла, местами обвалившаяся крыша, сам дом от времени покосился. Еще несколько секунд я посмотрел на него, а потом достал свой телефон из кармана. «Задание номер 4. Езжайте прямо». «Да твою ж мать, опять какая-то тварь под колеса бросится!» Подумал я и стал тащиться. Очень медленно, примерно 20 км в час. Машина ехала, как ни в чем не бывало. Но в один момент она заглохла. Я провернул ключ еще раз. Машина завелась, но буквально сразу же заглохла вновь. Я ударил силой по панели приборов, находясь в полном отчаянии, ведь не знал, что это такое. Это может быть и задание, а может и машине уже все хана. Может быть, эта мелкая тварь успела что-то там повредить, чтобы я не смогу ехать отсюда. С этими мыслями я вышел из авто и присел на колени. И стоило мне включить фонарик на своем телефоне, как случилось непредвиденное. Из телефонной будки раздался звонок. Да, я уже был здесь, но тогда мне пришлось самому позвонить. А тут звонил стационарный телефон. Хотя чему удивляться, если здесь люди без головы живут. То такой вещи, как звонивший сам по себе телефон, удивляться точно не стоит. Я несмело зашел в телефонную будку и снял трубку, предварительно приготовив диктофон. Но на сей раз он не понадобился.
«Поздравляем, вы прошли все задания. Осталось только одно, финальное. Если вы его пройдете, то выберетесь отсюда живым и невредимым. А если нет, то
останетесь здесь».
Это было последнее, что я услышал, после раздались короткие гудки. Должно быть, задание у меня в телефоне, но я выудил его из кармана и ничего, кроме черного экрана, не увидел. Мобильник тупо отказывался включаться. «Ну и каким хером я должен его пройти?» — задал я вопрос в пустоту, как вдруг услышал:
«Эй!»
Обращались, скорее всего, ко мне.
Голос принадлежал молодой девушке. Я обернулся вокруг себя и увидел молодую приятную особу. Это передо мной прямо реально стоит красивая девчонка. Без клыков, врагов на башке и прочих уродств. «Здравствуйте, вы ко мне обращаетесь?» С улыбкой на лице интересовался я у незнакомки.
«А ты тут еще кого-то видишь?»
Ответила она и по-хозяйски уселась на пассажирское сиденье авто. Ни хрена себе последнее задание. Я не знаю, конечно, что будет дальше, но, по крайней мере, это особо хотя бы не вызывает испуга или отвращения. Я последовал за ней, только вот сел на привычное водительское место. И тут стало понятно, в чем подвох. От нее не то что пахло, а прям тащило трупным запахом. От такого аромата у меня мгновенно заслезились глаза. И я с трудом сдерживая рвотные позывы спросил.
«Мы куда-то поедем?» «Это не обязательно. Я твое последнее задание.
И что мне надо сделать?»
«Для начала не перебивать. Я задам тебе 3 вопроса, время на них будет ограничено. Ты должен безошибочно ответить на каждый из них. Если ты ответишь неверно, то останешься здесь навсегда. Если ты ответишь верно, но время закончится, то ты тоже останешься здесь.
Если же ты ответишь правильно и уложишься в предоставленное на ответы время, то выберешься отсюда».
«Я понял.
Итак, первый вопрос. Назови дату рождения тех, без кого ты бы не жил». «Мне нужно назвать дату рождения тех, без кого я не смогу жить, или без кого я бы на свет не появился?» Она красноречиво молчала. Мне показалось, что это вопрос с подвохом. Я не стал называть дату рождения своей девушки и прочих близких мне людей, а лишь назвал дату рождения родителей и свою. Ведь если рассуждать логически, то без появления на свет я выжить бы не смог. Девушка посмотрела мне в глаза и сказала:
«Молодец, думала, ты не догадаешься. Теперь второй вопрос. Ты приходишь с учебы домой, идешь на кухню, ставишь на плиту чайник, греешь себе поесть. Потом ты садишься за кухонный стол и ужинаешь. Затем приходит твой отец и делает все то же самое. Вы оба сидите на одной и той же кухне, но не видите друг друга. Почему?»
От такого вопроса у меня натурально взорвался мозг. «Как, твою мать, можно сидеть в одном помещении и не видеть друг друга?»
«Поторопись, у тебя минута на ответ».
Вот тут меня озноб прошиб. «Ну не понимаю я, как так можно? У меня дома не 25 кухонь, а всего одна». «Так, какой же тут правильный ответ?»
30 секунд.
И тут меня осенило. Я прихожу с работы примерно в 5 или 6 вечера, а отец приходит с работы только в 9. Мы с папой приходим домой в разное время и ужинаем в разное время, поэтому не видим друг друга.
Что ж, и здесь ты справился. Теперь последний вопрос. Представь, что ты умер.
От такой формулировки горлу подкатил комок. Вот это загадки. А если она и вправду решит из меня покойника сделать? Ну так, для пущей убедительности.
Тебя одели в костюм, привезли на кладбище и закопали в 2-метровую яму. Родители убиваются от потери, девушка валяется в истерике и не может прийти в себя. Проходит год, 2, 5 лет, она даже не пытается никого найти и все вспоминает тебя. Мать ночами не спит, пьет валидол и постоянно плачет. Отец стал молчалив. Он много курит и не знает, как жить дальше. Так вот вопрос. Они будут беспокоиться или нет?
Ну это же очевидно, уж точно радоваться они не станут. Но перед тем, как ответить, я осекся. Не стоит забывать, что я сижу в одной машине с нечистью. Исходя из ее вопроса, я больше не жилец, а значит, откуда мне знать, как они себя поведут? Я не знаю, ведь я же умер. У меня не будет возможности в этом убедиться. Она молчала несколько секунд, и от этого у меня кровь стыла в жилах. Неужели я ответил неправильно? Неужели мне суждено провести остаток жизни в этой проклятой деревне?
Молодец, ты верно ответил. А вот некоторые дурачки отвечают сходу, что их будут оплакивать. На этом игра окончена. Можешь ехать. С этими словами она распахнула дверь и вышла из машины.
«Стой, а куда мне ехать?» — выкрикнул я ей вслед.
«Отсюда только одна дорога. сообщила она и стала удаляться. Я, пожав плечами, завел машину. Отметив про себя, что она не глохнет, я тронулся вперед. Не прошло и 5 минут, как я вновь оказался на нормальной дороге. На сей раз меня окружали и другие машины, а табличка с надписью «Чертова дорога» больше не появлялась на моем пути. В деревню я добрался уже ближе к 8 утра. На вопрос родителей, почему я не приехал вчера вечером, а притащился только сейчас, пришлось соврать, что захотел покемарить часок-другой и вырубился уже до самого утра. Они в это поверили, только вот после пережитого я стал беспокойно спать. Иногда просыпаюсь по ночам от собственного крика. Отец настаивал на том, чтобы я обратился к врачу, а вот мать периодически спрашивает, не случилось ли со мной чего-то необычного в ту ночь, ведь кошмары начали одолевать меня именно после той теплой июльской ночи, проведенной чертовой дороге.